Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, это пятница, 17 марта, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И вот одна мысль меня все гнетет. А слушают ли нас те, против кого направлено это объявление, что программа не предназначена для тех, кому нет 16? Вот насколько интересно вообще им может быть интересно? Мне кажется, настолько далеки мы от людей помоложе, да, что и это формальное такое объявление, в общем, не особо осмысленно. Ну, просто интересно, есть хоть один слушатель, которому сейчас, например, 15 с половиной. Если такой есть, напишите мне в Телеграм, вот в Телеграм-бот, который у нас с вами используется для коммуникации. Говорит МСК-бот, он называется, как найти его в Телеграме, вы знаете лучше всех. Ну, поиском вбивайте «Говорит МСК-бот», вот, и напишите. Это не потому, что папа, вечером ему заняться нечем, да, вот он вас везет откуда-нибудь из колледжа или где-то там, и включает вот эту вот свою шарманку, да, а потому что вы самостоятельно из каких-то соображений, да, это с собой делаете. Очень интересно мне. «Два раза по 15,5 считается?» — спрашивает Евгений Филин. «Не считается. Самурай, — говорит, — в душе... А, мне 35, в душе 15. Тоже не считается. А об этом же написал и Мышел, в душе 15. Ну, господа инфантилы, я сам такой же, как вы. Давайте все-таки хоть этим весенним вечером, да, будем к себе как-то построже. А то всем в душе 16, а сидеть потом никто не хочет, да?» Ладно, хотел бы 15, но чуточку меньше. Илья 572 пишет. Илья, я имею в виду не тот срок, который вам в суде дали, а сколько вам лет по паспорту. Если вам напишите, сколько, да? 2,31 раза по 16, пишет нам Буба. Сохранилось ли электронное? Мастер, я не понимаю, о чем вы пишете. Мне 33, пишет Анна, пока я самая молодая. Ну, не знаю, давайте. 35 было, 33, давайте обратно этот голландский аукцион, да? У меня дочка смеялась, когда Гудошников исполнял Летова, ей 6. Это не считается, это вы, соответственно, ребенка заставили, может сказать. Так, вопрос правительственной важности. Как часто вы покупаете себе джинсы? Ну, я в кулуарах с Юрием Будкиным эту тему обсудил, да, я в своем стиле дал ему комментарий, да, Юрий, он, собственно, как это называется, понравился. Комментарий такой, вы знаете, почему Абрамченко топит, стирает джинсы и так далее, да? Потому что я думаю, что Лора Пиана или что она там носит, Ботега Венета, джинсов не выпускают, да, и в этом, соответственно, она не покупает себе джинсы чаще раз в год, она в другом ходит. Мне 66, душе 25, выгляжу на 18. Это, опять же, вы себе льстите этим этой весной. Но так можно, особенно если вы женского пола. Это нам написали в смс-сообщение. Чтобы написать нам так же, вам нужно каким-то образом зафиксировать номер. Вы знаете, вот уже, да, насколько информационные потоки нас формируют. И вы давно записывали телефонный номер на слух, а не просили скинуть вам в мессенджере, да? А лучше поделиться контактом, а не вот это все, да? Ну, в общем, я не знаю, поделиться контактом я с вами не могу, но если вы вдруг захотите послать мне смс-сообщение, то номер следующий. Ну, это не мне, а вообще в редакцию, в студию. Именно в студию, любому ведущему. СМС-портал мы это называем. СМС-портал в будущее. Да? Плюс 7-925-88-88-94-8. Вот по этому номеру, если вы успеваете его зафиксировать, посылаете текст. И я, собственно, могу его зачитать. А то, что пишет 251-й. Сумасшедшие всегда воспринимают реальность искаженно. Между прочим, они считают, что все вокруг них сумасшедшие. Так, вас слушает сестра моей жены Арина, 23 года. Арине привет. И Евгений Фили сдает Арину. Мне 38, сигареты не всегда продают, пишет нам дед Щукарь. Так, американский беспилотник упал, сохранилась ли электронная начинка, не разрушила ли морская вода и давление на глубине? Думаю, что нет. Мне 16+, пишет маршал. Ну, это 16+. Бывают и такими, которым по 25 по паспорту, а по духу ему все 48, живет в 90-х и, возможно, сидел. Напоминает он нам Виталий Фили, да? Я тут общался с одним социологом независимым, и он меня сразил, что это, ну, достаточно молодой парень, сколько там, 30, да, наверное, может, чуть даже меньше. Вот, они там хорошо занимаются по социологии. Вот, и он пришел на встречу, ну, вы знаете же, что такое, да, худи, да, это есть еще такое слово, балахон, да, вот, он пришел в худи с таким цветным, хорошим, качественным портретом в безумной пошлости, ну, высокого стиля, я прям оценил, да, у него был изображен Михаил Круг в золотых часах на фоне золотых куполов и неба. И его нельзя заподозрить в силу возрастной группы, да, из способа зарабатывать себе на хлеб в симпатиях к этому жанру. Однако, собственно, я говорю, почему? Он говорит, да я ж в Твери родился, это наш такой локальный молодежный мем. Мы его особо-то не слушаем, не слышали, но вот что в Твери, да, кроме СПИДа, да, одно время Тверь была известна этим. Вот, говорит, Круг, и мы это как вот такой символ и используем. Вот, значит, мне в Телеграм на комментарии в сообщении ЦИПСО двое сутки писали двое. В час по 20 сообщений в личку. Угрожали найти и жену, и детей, приехать разобраться. Сейчас аккаунты удалены. Прекрасная история, да, я вот вижу, что им как электричество дали сегодня, об этом поговорим, да. Они с какой-то утроенной силой. Мне вот тоже стали звонить, писать. Есть, кстати, проект хотел рассказать. Помните, у нас девушка была в гостях? Из, там, маркетолога, из Телеграма, которая много чего рассказывала про это самое. И вот они там, сотоварищи, учинили проект, который называется «Цифровая армия России», можете найти в Телеграме. И они дают этому ЦИПСО прикурить в чатах. Это достаточно прикольно выглядит. В общем, доводят они господ хохлов на службе до белого колени, они, видимо, нам начинают звонить с утроенной силы после этого. Но это прямо интересно. Сходите, посмотрите. «Цифровая армия России» называется. Сестре моей жены 25 лет, но она вас не слушает. 44 будет опасная цифра. Бывает 40 лет и живет с мамой. Мне 15+. Правда, в магазинах почему-то иногда спрашивают пенсионное удостоверение. Фарту мастер социологу. Правильно хоть вошел в студию. А он, кстати говоря, у нас, по-моему, был в студии-то, но без это самое, без Михаила Круга. 42, чувствую себя молодых. В Воронеже, скорее всего, носят балахоны с Юрой Хоем. Возможно, но маловероятно. Хотя, вижу, пошла какая-то популяризация того, что было в нашем босоногом. В босоногой юности вышел какой-то сериал про Король и Шут. Это не очень мне близко, да, это уже было после того, как я стал взрослым. Но вот слышал, что обсуждают, что этот проект понравился современникам, соответственно, да, и, собственно, сейчас обсуждается проект, связанный как раз с Юрой Хоем и сектором газа. И вопрос и в музыкальном творчестве, как там это музыкальное творчество отразить так, чтобы Роскомнадзор не возбудился, потому что творчество Юрия Хоя, да, в общем, наполнено определенной лексикой, да. Что, с вашей точки зрения, лучше, Михаил Круг или Че Гевара, спрашивает мастер. Вопрос в каком смысле? Как маркетинговый проект? Как охватный символ? Но, наверное, все-таки Че Гевара поизвестней, да? Михаил Круг действительно уже локальный мем. Вот. С точки зрения музыки, песни про Че Гевара, но они более мелодичны, честно говоря. С точки зрения влияния на наше коллективное бессознательное, но, наверное, все-таки Михаил Круг, а не символ международной революции. Не с портретом Михаила Круга, а с принтом. Нет, там был именно там композиция, да. Ну, технически это принт, конечно, да, но вот композиционно, знаете, как обложка, там, 100 лучших песен шансона, да, вот такая. Сектор получше Киркорова в любом случае, да. Согласен с вами. Вот. Есть еще там несколько групп из нашего прошлого. Вот. Но это не для... Не тема сегодняшнего эфира. Возможно, как-нибудь поговорим мы о музыке. Сколько же вам, что вы старый для Киша? Вы знаете, мне 45 годиков, как известно. Но вот Киш как-то появился уже на излете, когда мне вот это... Интересно, термин говнарство является запрещенным русским надзором? Когда вот этот музыкальный стиль, да, перестал меня как-то интересовать. Я вот больше чуть-чуть пораньше. Вот, Лето вот тут уже упоминал, пузатый жожень, там, Нутилиус Помпилио, современ кормилица, не знаю, признан он посмертным агентом или нет. Вполне возможно, сейчас был бы заклеймен. Вот, так, я слышал, появляются стартапы, магазины по пути, как в 90-х киоски. Не слышал, честно говоря, слышал только Wildberries, который мы обсуждали. Ладно, ушли мы от джинс в социологию имени Михаила Круга, да? А что там наши маги? Наши маги. Солнечную сухую погоду нам предсказывают. Яркие солнечные дни, правда, еще достаточно морозные. 5 градусов тепла. Морозные, видимо, ночью они имеют в виду. Это господин Шувалов из прогностического центра метео. Нам камлает. Осадков не ожидается. Но вот атмосферное давление он ругает. Будет на уровне 7,62, в смысле 762 миллиметра ртутного столба. Вот, что на 15 миллиметров выше стандартного показателя. Видимо, у многих на состояние головы действует как пуля означенного калибра, да? Болеть будет голова. Позднякова, Татьяна Позднякова, специалист Московского метеобюро. Смотрите, какая красотка, какая красотка. Помните вот эти сволочные все высказывания «Март — это зимний месяц»? Что нам пишет Позднякова? Метеорологическая весна в этом году придет в столицу 22-23 марта. Эти Фобос Деймос, да, что говорили? Говорили, что в середине апреля не раньше, да, не раньше. А вот Позднякова срывает покровы. Уже скоро, наступит метеорологическая весна. В моем сердце она уже наступила. В эти дни температура 8-9, около 0 ночью. Погода будет хорошей, хотя будет заметно подмораживать. Это по ночам. Сухая погода в марте этого года стала редкостью. Без дождя и снега в марте было всего 2 дня. К середине марта перевыполнена месячная норма, то есть выпало 116%. А Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня... Представители ряда синоптических служб Виталий Филипп предлагает рекрутировать Вагнер, чтобы они под Артемовском попредсказывали погоду. Возможно, это поможет им в точности, да, примерно как нашей артиллерии. Мне не нравился и не нравится Король и Шут. У них тексты не в лады все, пишет Дмитрий Чехов. Честно говоря, вот... А моя претензия, наверное, к Королю и Шуту аналогична вашей. Я не понимаю смысла в этих сказочных текстах. То есть я знаю, что такое там панк, что такое музыка социального или какого-нибудь там социально-политического протеста. Я знаю там эстетически, например, чем работал, да, господин Кинчев, да, что нам хотел сказать Кормильцев позже Бутусов, о чем вот упомянутый Фридрихом Чарльзом Крюгером Крупнов, да, ходит, пел нам, да, о чем поет Сукачев до сих пор, там, Саша Скляр, там, мой знакомый, встретил его, кстати говоря, на оглашение послания к Федеральному собранию. Вот это я понимаю, Король Шут я не понимаю, какие-то мужики, людоедство, колдуны, черт знает что, какой это панк-рок, панк-рок там, условно, Sex Pistols, да, Guts Is The Queen, вот это панк-рок, там, Летов, в определенное счастье, там, до визионерства тоже панк-рок. Юра Хой панк-рок, да? А вот Король и Шут, это я не знаю. Пишут поп-панк, ну, возможно. Но у панка есть определенное, да, скажем так, обстоятельство, да? Обстоятельство. А, ну, Король и Шут, ну, я не знаю. Ну, в общем. Андрей Буб напоминает, что еще ряд синоптиков он предлагал наказать уголовно. Вот, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, как один из украинских одиозных спикеров, открыл для себя смайлики. В каком контексте? Он написал нам юридическую фабулу такую, да, на тему американского беспилотника. Собственно, Заканчиваем мы с Королевым Шутом, как-нибудь посвятить, хотя пятница с другой стороны, да, в политику прям не хочется, хотя я вам сегодня не политическую тему одну уже подобрал. Вот, ну давайте про Медведева, потому что это наша традиционная, да. Король и Шут — это фолк, нет, это не фолк. И даже вот какая-нибудь там достаточно известная в узких кругах мельница — это тоже не фолк. Вот, так, значит, панк-сказка. Да, панк. Ну ладно, вам нравится, вы слушаете. Я свое мнение сказал, аминь с ними обоими, да, и жи, который жив, и который помер. Вот, давайте про Медведева и смайлики я вам расскажу. Цитата, да, ну не цитата, а полное произведение я зачитаю. Про американский беспилотник. Краткие выводы. Международной конвенции на эту тему нет. Чикагская конвенция 1944 года и другие международные документы эти вопросы не регулируют. Кстати, напомню, американцы разрушили договор по открытому небу, который давал право на военные инспекции. Внутреннее законодательство только формируется. Но воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями». Так, в соответствии со статьей 15 Воздушного кодекса устанавливаются запретные зоны, опасные зоны, зоны района полигонов, взрывных работ и тому подобное, зоны ограниченных полетов, ограничений полетов воздушных судов и другие, установленные для осуществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного пространства. Это делается правительством. Беспилотники тоже должны соблюдать эти правила. Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более, что в момент входа на самолете или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать. А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет. Юридический этот самый фрагмент окончен. Дальше идет по-простому, как мы любим. В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия. Дальше смайлик, я так понимаю, символизирующий гроб с крестиком. И вот в этом смысле Дмитрий Анатольевич раскрывается для нас в новом жанре. А есть какой-то украинский, да, не помню кто, но вот он тоже, вот у него много сообщений и состоит из смайликов в основном, да. И вот отгадают даже по этим смайликам. Дмитрий Анатольевич решил, наверное, добавить эмоцию. Уж я не знаю, куда тут после американских ублюдков с такими тварями авиационное происшествие эмоции, но вот так он видит жизнь. Если у вас есть какой-то комментарий, Ермак, да, это этот украинский спикер Ермак Виталий подсказывает. Если у вас есть какое-то мнение по Дмитрию Анатольевичу, вы можете, соответственно, мне позвонить и его изложить. У нас есть несколько минут до новостей. 8-495-7373-94-8. Звоните, звоните же. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Смотрите, я бы мог бы подписаться. Ну, конечно, вот эти все американские ублюдки и так далее. Это уже попахивает не ирванщиной, ну, не Ермаком, а как-то... Как у них этот Подоляк?
Арестович
вот, есть. Нет, второй, который тоже советник, который все там этот комментирует. Вот.
Но вот Ермак, вот. Кулеба еще есть. Это
Не-не-не, старый советник президента. Ну, их два. Арестович был и вот этот второй. Господи. Ладно, вылетел из глаз.
Пишут Гордон, но это не Гордон, конечно.
Вот. Не Гордон. Гордон это все-таки...
Это отдельная пьеса, да, это отдельная пьеса.
Смотрите, ну, все было бы хорошо и правильно, и вот это шашкой махать, и по поводу того, что просто сегодня по тому же маршруту такой же беспилотник...
Не потому же, неправда.
Ну, чуть-чуть южнее.
Чуть-чуть на 150 километров южнее.
Ну, если он на флайт-радаре его маршрут.
Но я инфлайт-радар не смотрел, но я вот читал, что американцы теперь значительно дальше стали летать. Ближе к туркам, подальше.
Ну, они говорят, мы сейчас будем... Не, он достаточно посерединке Черного моря пролетел. Я вот не сравнивал предыдущий, вот, то есть они летают там уже достаточно давно. Я не знаю, с чем это было связано.
Короче, нам мало или что? Нам больше? Больше беспилотников на дне?
Нет, я думаю, смотрите, а не связано ли с этими беспилотниками то, что теперь турецкая, ну, Турция не будет обслуживать 7 наших авиакомпаний, ну, там, 6 наших, одну белорусскую. То есть ни Боинги, ни Арбасы не будут ни заправляться, ни технического обслуживания сегодняшнего дня.
Я вот не знаю, есть ли связь. Думаю, что такой связи нет.
Ну, а почему именно вот так вот совпадает? Падает американский самолет, и просто, ну, на Турцию же тоже есть рычаги давления у Соединенных Штатов Америки, но все-таки как-нибудь...
Особенно в предвыборный период, да?
Особенно в предвыборный период, и у Эрдогана в предвыборный период.
У Эрдогана еще какой, да. Я не каждый раз на выборах ему привет передают. Он места теряет и теряет там в парламенте, например.
Конечно, они используют все технологии мягкие, вот как в Грузии, как и все технологии оранжевых революций. Они что, они в Турции также все работают? Я думаю, они там даже, может быть, в большей степени работают, потому что если...
Ну, то есть, вы хотите сказать, что из-за турецкого, господи, из-за американского беспилотника, турки в очередной раз друг Эрдоган, который нам не друг, опять нам нож в спину всадил. Вы это хотите сказать?
Нет, я не могу сказать так. Я просто вижу какие-то совпадения, происходящие постоянно, да?
Ну, совпадений, знаете, сколько, но после не значит вследствие, да? Это частая история, когда мы пытаемся простроить какие-то вот картины, ну, связывая, да, определенные вещи. Ничего, на самом деле астрология же этим живет, и гадание по картам Таро тоже близко в эту сторону. И все Катрины Нострадамус. То есть это нормально, это свойство человеческого сознания. Но я не думаю, что это прям так взаимосвязано. То есть это, условно говоря, можно связать, например, с визитом Асада. Потому что есть серьезная напряженность между Эрдоганом и Сирией, да? Вы помните, какой регион он Южной Турции называет, нет? Вот, и в этом смысле можно и так связать. Асад приезжал, заверения там в дружбе и прочем были. Вот Эрдоган так и отреагировал, вот такая он сволочь, да? А и масса подобных причин тут может быть. А или там Си Цзиньпинь едет, вот Виталий Филип мне подсказывает, да? А что он едет? Надо, соответственно, принять какие-то меры, какие-то... Меры и тут принять. Ладно, Дмитрий Анатольевич, со смайликами мы с вами оценили. Посмотрим и на другие темы. И они есть сегодня. Есть тема историческая еще, тоже хотел поговорить. Но сначала давайте новости послушаем. Вдруг там что-то приличное произошло.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
В 18:36 в Москве. Пятница, напомню. Неплохо, кстати говоря, что пятница, да? 17 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона я после долгого перерыва, вижу, что с пробками 7 баллов нынче. Вчера что-то было очень люто, очень люто. Сейчас попроще. Вот, спасите меня из пробки на Белой даче. Хочу убивать и на ручке. Это нам пишет Мышел. О чем хотел поговорить? 17 марта 91 года. Опять же, в силу специфики человеческой памяти, мало кто вспомнит события. Ну, вернее, вспомнят люди, да, для кого это дата, скажем так, принципиального события. Вот, а по большей части скажут, что, а что там было-то? Что там было в 91 году? А это уже было же давно. А там состоялся референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. Впервые на тот момент граждане Советского Союза, советские граждане, получили возможность выразить свое мнение о будущем страны и как-то повлиять. Вот. И когда говоришь «референдум 91 год», сразу слышишь, а что? Да-да, нет, да. Этот референдум, а это другой референдум, он был позже, и он был о доверии Борису Николаевичу, необходимости проводить выборы Бориса Николаевича и необходимости проводить выборы народных депутатов. Мышел, пробка на Белой даче спасает вас от пробки в Балашихе, поэтому цените ее, сообщает нам добрый Док. Вот несколько написали, да-да, нет-да. Да нет, нет и нет. Это другой референдум. Я вот к тому, что насколько события, да, отстоящие от нас по времени, хоть и проходящие во время нашей уже какой-то сознательной жизни, насколько они замыливаются. Я вам рассказывал, что для многих людей события 91-го года августа и октября 93-го — это одно и то же событие. Ну, по-моему, это даже как-то обсуждали. Вот, собственно, итак, считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации и равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Приняли участие, страшно подумать, 148,5 миллионов человек. 76,4% ответили «да», 21,7% ответили «нет». Причем не проводился он в Прибалтике, Армении и еще там где, в нескольких, да? Вот, в латвийской, и литовской, и эстонской, и молдавской, и армянской, и грузинской СССР, да, не проводились. Комиссии были созданы в 9 из 15. Вот Украина вопросик поправила. Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе декларации о государственном суверенитете Украины? Вот, да или нет? В РСФСР добавили вопрос о введении поста президента России, 75 за. Казахский СССР вопрос Верховный Совет Республики сформулировал так. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза СССР как союза равноправных суверенных государств? Да или нет? Да или нет? Собственно, события этих дней по-разному оценивают, но часто сходятся в том, что воля большинства была в дальнейшем предана, и что была не учтена, и что вот несмотря на то, что 76,4 из 148,5 миллионов процентов и миллионов, собственно, выразили, да, Горбачев, ну вот все сломал. Так ли это или нет? Давайте с вами порассуждаем. Были ли шансы сохранить? Что помешало волю народную референдуму воплотить? Ну, вот мне тема кажется, да, достаточно интересной. Есть расхожая цитата помощника генсека ЦК КПСС, да? Помните такое слово «генсек», да? Это господин Черняев в день референдума заявлял тогда, он об этом писал после в мемуарах. Быть или не быть отечеству, хотя на самом деле такая постановка вопроса — очередная демагогия, какое-то саморазоблачение, да? Ничего уже не остановить, чем бы этот референдум не закончился. Сформулировка вызвала много споров. Каждый понимал по-своему. Были вопросы по правам и свободам человека. Вот, собственно, решение должно было быть стать окончательным, как об этом Верховный Совет постановление выпустил в январе еще. В общем, в постановлении была еще менее известная часть. А в ней было несколько оговорочек таких. А на основе генсек — это какой из гендеров, да, генсек? На основе которых можно было сделать вывод о том, что результаты референдума, скорее, больше были рекомендательного характера. Все это запутало ситуацию. Но, в общем, по итогам референдума Верховный Совет принял постановление 25 марта, что судьба народов страны неразделима, только совместными усилиями они могут успешно решать вопросы экономического, социального и культурного развития. Была создана рабочая группа, помните, был такой новоогаревский процесс, да? И они стали разрабатывать новый союзный договор. 15 августа обнародовали окончательную редакцию договора о союзе суверенных государств. Вот. Старое название оставалось, но расшифровка была другая. Союз Советских Суверенных Республик. Государство, образующее союз, обладает полнотой политической власти, самостоятельно определяет национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов и власти управления. И, в общем, намерялись его подписать 20 августа 1991 года, и 19 августа случилось ГКЧП. А, собственно, попытались отстранить Горбачева от власти, Форос, но после событий был подготовлен новый проект. Ну и, в общем, итогом Беловежское соглашение и прикончило Советский Союз вот в том издании, которое мы с вами помним и знаем. Вот такая была история. Решил вам об этом напомнить, что было такой референдум, а не только «да-да, нет-да». Вайс хочет что-то сказать. Здрасте, Вайс.
Добрый вечер. Александр, по поводу ДЭЗа сначала, по поводу Турции, которая якобы не заправляет наши самолеты. Одна из турецких компаний просто пересмотрела условия обслуживания наших самолетов. В Турции наши самолеты, в том числе с пролонгацией на туристический сезон, заправляются в штатном режиме. В том числе еще 2 недели назад объявлено было в связи с рестрикциями, которые не являются законами, а рекомендации на примере Китая, Индии и других стран, не только БРИКС и ШОС, но и Аравийского полуострова, они являются прежде всего назидательными и навязываемыми, но рекомендации на протяжении всей истории, когда США объявляли нам данной рестрикции. По поводу данного референдума, ну, несмотря на так называемый бойкот, ну, вы сами понимаете, что в январе 1991 года, что творилось в Вильнюсе, не только с рижским ОМОНом, и в Риге, в том числе и в Эстонии, шесть будущих стран независимых, якобы в кавычках, это и Молдова, и Грузия, и Армения, включая Прибалтийские Эмираты, отказались участвовать в этом референдуме не без давления Запада, где на уровне, в том числе, последующих событий давили на население, что этот референдум не нужен, а в других, в некоторых республиках данные результаты проводились негласно, но тем не менее результаты были проигнорированы. Но тем не менее в 9 других республиках рейтинги «за» показали, что и Украина от 70% и выше, и страны азиатского региона, в том числе и РСФСР, которая еще за год до этого объявила о своем суверенитете, не без подачи Горбачева, рейтинги зашкаливали за 80%. Можно было сохранить, но если завершать мою так называемую речевку, я хочу сказать, более 100 лет назад Альфред Нобель сказал, что демократия – это когда толпой невежд и самодуров манипулирует кучка настоящих циников и подобных. Что, естественно, проявили и Кравчук, и Шушкевич, и Ельцин в Беловежской пуще.
Спасибо, Вась, спасибо. Ну, будем периодически вспоминать такие моменты из истории. 122-й пишет. Напоминаю, СССР развалил съезд народных депутатов РСФСР. Да, Борис Семенович, слушаю.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, предательство элит – это первостепенная была причина развала Советского Союза. Причем элиты и в республиках, и в России у нас здесь в центре, конечно. Ведь не случайно Горбачев встречался с президентом Соединенных Штатов, нашего лютого врага, на борту крейсера американского. Так что все было заранее продумано, хорошо организовано, я считаю.
Понимаете? Вы думаете, это был процесс срежиссирован, а не просто они хотели хапануть побольше?
Да, конечно, это все было прекрасно подготовлено. Так что в этом плане, мне кажется...
Ну, то есть ГКЧП просто... было подготовлено, по-вашему?
Ну, вы знаете, вот ГКЧП-то, судя по их поведению, было скорее спонтанным таким. Нет, ГКЧП не было. Может быть, даже их народ...
Ну, смотрите, мы вот мы считаем, да, мы же носители конспирологического сознания с вами. И мы считаем, что американцы заранее подготовили сценарий. Да, там, дали денег кому? Грузинам, армянам, молдаванам и прочим, да? И вот это все шло по их сценарию. Дело в том, что есть даже такая теория, называется управляемый хаос, да? Никто не знал, чем закончится. Они же всерьез этот союзный договор-то готовили, да? Они всерьез обсуждали, как он будет подписан. Но итогом, конечно, как он, упомянутый господин, сказал, что все пошло не туда, да? Вернее, куда бы оно ни пошло, да, в этом уже никакого смысла нет. В этом смысле, конечно, да, они приложили колоссальное усилие. Колоссальное усилие к этому. Но сказать, что это было заранее все спланировано именно вот так, я с вами не соглашусь, да, это, ну, определенное упрощение. Вот. Александр напоминает, что Шушкевич дружил с Освальдом, когда тот жил в Минске. Вы поняли, какой Освальд имеется в виду? Тот, который стрелял в Кеннеди или Харви Освальд. А вы в эфире, Леонид, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Ну, знаете, по поводу того, что сказал предыдущий выступающий, я все-таки склоняюсь к тому, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. И спланировать, и срежиссировать, если мы предполагаем, что было срежиссировано...
Тупость и предательство, масштаба, да, сложно спланировать, да. Я с вами согласен. Можно, но сложно.
Ну, мне кажется, в таком масштабе вообще невозможно. Ну, по крайней мере, с запрограммированными результатами. То есть, если режиссировать на уровне, ну, что-нибудь получится наверняка, а что-нибудь наверняка получится, то да.
Нет, расскажи нам, Марья, нашему трудовому коллективу доярок, как ты стала валютной проституткой, да?
Просто повезло.
Вот да. И вот именно, да.
Ну вот, я говорю, на таком уровне, да, но чтобы получить за заданный результат, нет, слишком много людей вовлечено. Это первое. Второе, вы знаете, я был в США, еще ребенком я занимался плаванием, мы ездили туда на соревнования в 98-м году, в смысле в 1997 году. Мы жили там в семьях, и вот мы жили в семье, где очень обеспеченная семья, их дедушка был военный летчик, а их сосед Стивен Кинг, это который книги пишет. И вот этот военный летчик уже в годах...
А населенный пункт назовите, пожалуйста.
Вы знаете, я, к сожалению, за давности лет не припомню название населенного пункта, но это штат Мэн.
Да, штат Мэн, многократно Стивеном Кингом описанный во всех подробностях в прошлом, настоящем и будущем.
Да, 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 у него там огромный дом, никогда не выключается свет, собака...
Его там сбивала машинка, машиной, и он об этом написал тоже книгу.
Вот, вот, да.
Городок называется Бангор, я вам напомню.
Возможно, тут вот я говорю, за давностью лет такие частности уже стерлись из памяти. Так вот, этот военный летчик в годах говорил моей маме следующее, говорил: «Надежда, я не понимаю, как вы могли разрушить свою страну?» То есть он, для него это было настолько вот уже, то есть на тот момент прошло там порядка 8 лет, да, для него это было, то есть он это воспринимал практически как личную трагедию. Он говорит: «Ну это же, у вас же было прекрасное государство». Он был в СССР, бывал как турист, он говорит: «Ну как это произошло?» То есть он этого не понимал. И вы знаете, я думаю, что нет ни одного человека, который бы точно мог сказать, как это произошло. То есть это стечение такого количества факторов и такого количества наложения одних условий на другие, которые дали такой результат. То есть это я к тому, что срежиссировать такую историю невозможно. Просто совпало много всего, что дало такой результат. И естественно, в основе всей этой истории лежало неуемное желание обогатиться отдельных лиц.
Ну и злую волю, скажем так, специалистов Соединенных Штатов, которые поставили этой цели помочь, отменять нельзя.
Не без этого, конечно, да, не без этого. Помогли тут, помогли там. Но вы понимаете, как говорится, вот если человек идейно не готов к этому, это как у наперсточников, знаете, если ты не лох, то наперсточники тебя никогда не обкрадут. Просто потому, что ты не будешь в этом участвовать. Это то же самое, что если бы не было у наших элит желания монетизировать свои свой
посты, это были посты.
Свои посты, свой политический капитал монетизировать, то ничего бы не получилось. Поэтому вот такое мое мнение на этот счет.
Ну да, я, наверное, по большей части соглашусь. Владимир, здрасте.
Здравствуйте, Владимир Скантемировский, добрый вечер. Мне в то время где-то было 42, наверное, 40 там где-то. И вы знаете, что 40-летним, 45-летним очень жалко страну. Я имперец, надо бы, конечно, опять империю бы, настоящую русскую. Но так надоело поколению 40-летним, 45-летним. 50-летние и 60-летние. Я с отцом спорил, у меня батя в партию вступил на фронте под Сталинградом. Я с ним спорил, но я потом доказал ему все-таки, что Ленин и Сталин преступники. И он, самое интересное, он принес на заводе Зили свой партийный билет, а ему говорят, говорит: «Георгий Иванович, ну если и вы, да вы что?» И он его спрятал, он вышел из партии, спрятал, и хранится он у меня сейчас. Но нашему поколению, вот моим, 40-летним, 45-летним, опостылила эта советская власть. Вы знаете, по горло просто вот.
Вот. Задам вам вопрос, который, ну, наверное, да, не очень уместный. Но вот сейчас, оглядываясь назад, вот стоило гробить вот ту самую советскую власть, которую...
Да я сейчас считаю, что КГБ не выполнил свою эту функцию. Конечно, нельзя было распускать земли. Вы представляете, это мы не имеем права это делали, не имели права. Это не наше. Вот взять и развалить. Но надо переделывать, как в Китае, все что угодно. Коммунистов расстрелять, Нюрнбергский процесс и выбор, и русский собор императора.
Вот прям тогда, в 91-м.
Русский? А как было вот когда...
Замечательно. То есть представляете, да, офицеры КГБ, Комитета государственной безопасности Советского Союза на минуточку приходят к вам домой и говорят вашему отцу: Георгий Иванович, вы тут билет куда-то носили. Вы это, пожалуйста, прекратите, а то мы вас расстреляем. И вообще у нас послезавтра батюшка-царь. Мы теперь в империю возрождаем. Советский Союз теперь союз суверенных монархий. Да? Вот это принц литовский, это герцог казахский. А у нас будет государь-император теперь. Кстати, Михаил Первый, знакомьтесь, в девичестве Горбачев. Вы, ну, чудесно видите жизнь, но это, собственно, мне кажется, не очень реалистично, да, что тогда вот... Я хотел спросить-то просто. Вам тогда 42, вы тогда чуть младше меня сейчас, да, я примерно помню свои 42, это было недавно. И вот это опостылевшие суконные рожи из там двух каналов, там трех каналов телевизора, да, эти бесконечные заседалово по телевизору, там прожектор перестройки отшумел. Неужели настолько вот это была готовность что-то поменять в надежде, что оно не рухнет фатально? Оно же рухнуло фатально. Какой царь-батюшка под руководством КГБ? Вы о чем вообще? Олег, здрасте, слушаю вас. Алло. Что-то плоховато вас слышно. Вы, видимо, через наушники какие-то, да? Не добивает звук.
Вот сейчас нормально?
Да, сейчас лучше, да.
Да, я себя тоже вспоминаю, вот сейчас вот такой момент воспоминаний. Я очень против был тоже Союза, участвовал в этом протесте ГКЧП, вот в этом тоннеле и прочее, все это так вот вспоминаем, и как это все было. И могу сказать, что тогда, да, я был против категорически, абсолютно согласен с предыдущими, что так это все тогда опостылило.
Обрыдло, да.
Обрыгло, да, абсолютно верно, телевизор, вот эти заседания. А сейчас я могу сказать, да, вот этими распространенными фразами, какую страну потеряли. Это абсолютно верно.
Ведь я к тому, да, спасибо, Олег. Знаете, вот почему я это вспоминаю? Вот мне кажется, у нас ситуация схожая. Нам многое чего обрыдло, да, мы много от чего подустали. Но вот на дистанции можно сравнить. Потому что вот это желание абсолютно шариковское взять все и поделить, да, оно вот многими сейчас движет, я это вижу. Я это вижу. То не так, это не так, то все. И вот на дистанции видно. Одну ошибку, действительно, да, катастрофа там произошла. И ведь прав же, слушатель, где вот моя любимая эта самая фраза 19 миллионов коммунистов, где они были? Да потому что тоже опостылил. Но... Страну бы сохранили, конечно. Евгений, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы знаете, страну-то специально банкротили. И вот эти вот национальные конфликты неспроста начались, да, не случайно.
Да оно все неспроста. Сейчас, что ли, все спроста? Беспилотники тоже спроста летают, что ли?
Это все разжигали и подогревали. И страну специально банкротили. И вот то, что там говорили, там все опостылили. Ну, а страну-то зачем рушить? Ну, допустим, кому-то не нравится социализм.
Потому что обещали, что будет лучше. Егор Тимурович, который к Гайдару имеет отношение весьма опосредованно, тряс губежками и рассказывал про реформы. Не помните? Я вот помню. И господин Невзоров, иноагент нынешний, да, который политической некрофилией занимается, тоже рассказывал о том, что...
Помню, допустим, кому-то нравится капитализм, я это допускаю, ну а страну-то зачем рушить? Понимаете, это...
Да кто же знал-то? Кто же знал? А, Владимир, слушаю вас, говорите, мы очень ждем вашего мнения по вопросу референдума 91-го года.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот на эту тему, конечно, ну, переживал все это искренне, так сказать. Сейчас слушал радио «Гадя слово», Царство Небесное Вячеслава Прокофьева, вот он нам носил информацию, в частности, я помню такую цитату Клинтон, который выступал на закрытом заседании начальника генерального штаба, говорил, что, говорит, ну, то, что Труман хотел сделать, что с помощью атомной бомбы Советским Союзом мы достигли этого благодаря Горбачеву окружению, так сказать, многие миллионы долларов затратили, но мы близких, что называется, русских самоокупаемости, там все это затратилось, там медиа и прочих, так сказать, ресурсов. Наша цель, как бы, не допустить к власти коммунистов. То есть у меня такое впечатление складывается, что цель вот до сих пор осталась вот эта.
Вы, кстати, выяснили, почему Ступина из партии выгнали, нет? Я вам домашнее задание давал.
Он что-то там положительную характеристику дал этому оппозиционеру одному. Потом выступал против, так сказать...
Но вы за или против исключения?
Вы знаете, не могу судить.
Надо с линией партии соглашаться. Ладно, вспомнили. И давайте теперь хорошую новость. Я вам расскажу летчиков Су-27, которые сопровождали американский беспилотник, а не вот это вот все, да, как пишет Пентагон, представили государственным наградам министра обороны Сергея Шойгу. И, честно говоря, не пишут каким, да, но я думаю, что дали им мужика, что называется. Это часто там популярное, в смысле орден мужества, я имею в виду, да. Вот, я думаю, что это хорошо, это правильно. И летают они уже теперь подальше, несмотря на... Ну и, собственно, как там Путин говорил, прецедент создан, да? Вот, и в этом смысле это, конечно, неплохо. Это хорошая новость. Несмотря на то, что по-разному оценивают, да, ситуацию с этим беспилотником. Вот, но то, что парней наградили, это я оцениваю как хороший поступок. А... Такие события, как референдум 91-го, давайте мы почаще вспоминать будем, чтобы выводы немножко про будущее делать, как бы нам чего не нравилось. А сейчас новости, давайте послушаем, наверняка что-то хорошее произошло.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, пятница, 17 марта. Тут есть несколько сообщений. Вот Анатолий пишет. В 91-м году учился в военной академии имени Фрунзе, на факультете Фрунзе, на факультете ВДВ. И к этому времени уже было и в Вильнюсе, и на Кавказе. Страну нельзя было сохранить. Даже среди офицеров были разные мнения. А затем 93-й, такой же неоднозначный, с выездом из Нары, на Рафаминск имеется в виду, да, в Москву. Кстати, выдвигались не на Белый дом, а на охрану ГШ на Арбате, генерального штаба. А, собственно, вот такие тоже воспоминания, такие рефлексии. Николай спрашивает, прошу разъясните, я правда совсем не понимаю. Если наш истребитель никак не причастен к падению американского беспилотника, то за что бы наградили наших летчиков? За то, что они мимо пролетали, за это не награждают. Николай, ну давайте дадим право Шойгу решать, за что награждать, за что нет, без нашего сверхценного мнения. Это раз. Во-вторых, написано же, за сопровождение. Сопроводили? Сопроводили. Проследовали за ним на дно морское? Нет. Тоже молодцы. Тоже молодцы. Так, о чем хотел еще? Слушаю вас, Гурген, здрасте.
Александр, добрый вечер. Вы знаете, вот я немножко чувствую себя поколением Греты Тунберг. Но девочка не слишком здоровый человек, конечно, поэтому можно было ее использовать, надавив на самые болезненные места. Вы помните, как она сказала, вы отобрали у меня детство? Как смогли вы, как посмели. Вы знаете, то, что ужасно, Александр, но в наши дни прорастает вот та самая жуткая эстетика, с вашего позволения, да? Я уже не говорю об этике, да? Когда вот это галстучное, пиджачное мужичье проросло в наши дни. Формализм, имбецильные игрища с государством, стагнация идеологическая. Обратите внимание.
Нас... Это, знаете, Гурген, я тоже вспомнил один из элементов тех дней, которым не помнят. Вот многие помнят, что такое карательная психиатрия. А многие же помнят, что такое, как там, вялотекущая шизофрения. А вы помните,
Андрей Владимирович Снежневский.
Какой еще диагноз ставили вместе с вялотекущей шизофренией?
какое угодно.
Патологическое сутяжничество. Патологическое сутяжничество. Вот почему-то я, когда это вспомнил, меня развеселило это. Извините, продолжайте.
Нет, вы правы, абсолютно. Я готов присоединиться к вашему выводу. Просто дело в том, что в каком-то там 76-м году мне было 11 лет, и мне попалось руководство по психиатрии для персонала. И там были, значит, описаны гиперфренное возбуждение, фотографии реальных больных, так или иначе. Смотрите, мне кажется, вот то, о чем, в принципе, с чего я начал, это бессмысленность творимого своими руками, да. Наказуемость инициативы, если угодно, отвратные, бесформенные бабы с пучком на затылке, в крепдышиновых костюмах на облипочку. Вот эта мерзость, эстетическая мерзость, я выражаю только свое мнение, но чувствую, что я не одинок в этом отношении. Канцелярит вместо мата. В данном случае это еще самое легкое, да, что мы можем. Настоящее руководство и прочее. Вот эта мерзость, которая издает, это метастазы того, от чего мы ушли во время того самого референдума и далее, которые я, естественно, будучи в тот момент 27-летним человеком, воспринимал на ура, исключительно на ура, не в качестве участника. Я понимаю, что в Красной Армии и без меня обойдутся, да, как в той русской народной песне. Обратите внимание, опошленный жанр, 5 блатных аккордов. Ну, это опять моя большая любовь, скажем, к Шаинскому, в частности, и к Александре Пахмутовой.
А знаете рецепт? Вот, ну, честно говоря, задним умом-то все крепки. Я понимаю, почему было так, а почему сейчас. И почему чиновник, да, вот в этом смысле, в рваных джинсах не менее омерзительный, чем в галстуко-пиджачной паре, да? Я знаю, где выход. Вы знаете, где у нас такое когнитивное искажение здесь? Чего мы там ищем? Почему нам это не нравится? Потому что это госслужащий, он в мундире должен быть. Он должен быть на службе, он должен служить стране и людям. Для этого он должен выглядеть соответствующе. А когда это маскируется под пьяного тамаду, ну, в смысле, выглядит так же, да? Вот, поэтому, конечно, у нас диссонанс. Конечно, мы не понимаем, почему эти самые крысиные хвостики и фельдеперсовые, и вот эти крепдышиновые.
Да-да-да.
Вот, да, потому что вот утрачено это, да, да. И сердце эстетически тоскует именно поэтому.
Вы знаете, сердце тоскует по стабильности. Смотрите, Александр, я обратил внимание, что с очень большим трудом я могу сейчас сконцентрироваться, например, на художественном произведении. Я перечитал Гашека, да, на минуточку, но вот то впечатление, это мне стоило, между прочим, очень многого, потому что сейчас колоссальное количество посредников, осуществляющих возможность, простите, свободы выбора. А что такое свобода выбора? Это и есть наша личность примарная. А вот эти дежавюхи, о которых я только что повествовал достаточно долго и обширно, видите ли, вот они убивают все, да. Но какой бы пример привести? Долгое время не приходивший в себя, находившийся в медикаментозной коме Ариэль Шарон, например, да, вы помните, что происходило? Человека хоронили 2.5 года.
Но его и считается, что его убили эти самые сионские мудрецы при помощи пульса Денура.
Ну да, в виде Абигдора Эскина, который очень гордится тем, что это сделал лично сам. Ну дай ему Бог, так сказать. А что касается Ариэля Шарона, то, конечно, Зихроноле Браха, что называется, память о нем с благословением. Это вместо вот замечательного Царствия Небесного в иудаизме нет этой концепции. Вот, поэтому я хотел сказать, что то, к чему прикасается государство, в основном в отношении культуры, искусства и многих прочих сфер, знаете, оправдывает Сергея Доренко, светлая ему память, который сказал совершенно бесподобно по-испански, я позволю себе с вашего позволения. «Todo a que toca el gobiernamento se reda mierda». Я хотел бы аккуратно перевести.
Я понял вопрос. Только последнее слово, да, потому что оно, скажем так, это транскультурное, да.
Да-да-да, все, чего коснется перст. Государство превращается вот в то самое, что вы поняли.
Вы понимаете, да, что это, ну, такое обобщение очень лукавое? Поскольку, например, советский государственный кинематограф – эталон не только для нас.
Ну, видите ли, Александр...
17 мгновений весны, я напомню, да, государство коснулось еще как?
Послушайте, а какие были привлекательные немцы? Какая харизма Табакова? Или...
Ну, вы понимаете, да, что мы противоречим основному тезису, что то, что происходит от стату, от государства, это плохо.
Ну... Что поделаешь, Татьяна Леознова прибавила некую краску в мою жизнь черно-белым способом, если я не ошибаюсь, в 72-м или 74-м году я впервые посмотрел вот на это потрясение. Вы знаете, это было реально убедительно. Вот на этом дифирамбе госпожи Леозновой я хотел бы завершить. Спасибо.
Спасибо, Гурген, спасибо. Не всегда эстетика, да, совпадает с тем, что... происходит вокруг. И часто эстетика опережает, да, особенно эстетика, скажем так, эксперимента, эстетика поиска. И какие-то поиски становятся потом мейнстримом, да, а какие-то становятся, ну, бреннерским уродством, например. А вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте, Игорь меня зовут. Да, вы знаете, там была в 91-м году совершенно отличная шутка КВНовская на эту тему. Почему не был подписан союзный договор? Потому что половина республик его подписать не захотела, а те, которые захотели, не умели писать. Вот, такая была очень забавная. Но на самом деле, что говорить, тут надо вообще, мне кажется, поделить. Ведь вот сам режим, ну, советский, вот именно строй, да, ну, он, безусловно, преступный, сохранять его, ну, как-то вот, ну, не надо было. А уже разговор о развале именно страны, то есть вот, ну, территории, это уже разговор другой, но это уже мы в экономику, наверное, нужно уходить.
Берите суверенитета сколько хотите, помните, было такое?
Ну, там же, смотрите, тут же дело в чем, что мы плотно сидели на нефтяной игле, потому что если бы не нефть, которую нашли в Западной Сибири, то Советский Союз мог бы развалить, ну, то есть, ну, прекратить свое существование лет на 20 пораньше. Вот, и, в принципе, совершенно замечательно жили до 86-го года, пока нефть не упала. А дальше уже, извините, уже не хватало денег содержать всех. Потому что, конечно, хорошо, что на Украине была, как говорится, промышленность, как нам тут рассказывают и так далее. Но энергия-то она откуда шла? Энергия-то шла, извините, из Российской Федерации. Ну, плюс там немножко Азербайджан. Вот. И получил, собственно говоря, вот я не очень понимаю, что этот референдум все вспоминают. Но вопрос же был поставлен как? Что союз суверенных государств, да? Ну, так, извините, так мы их и получили. Те, кто хотел... те, кто участвовал, да, ну, прибалты, понятно, там, они не вошли.
Только страна развалилась. Ну, а страны больше нет. А ведь нет, постановление, ну, смотрите, Верховного Совета от 25 марта, оно не про это. Ну, так, то есть вы продираетесь к названию, да, вопрос-то сутевой. Мы обсуждаем сутевой вопрос.
СНГ, да? То есть, в принципе, было общее таможенное пространство.
Ну, то есть, просто ГКЧПистам, Янаеву и прочим просто не понравилось название, да, и поэтому они захотели Горбачева арестовать, правда?
С ГКЧПистами, знаете, я думаю, что мы с вами не доживем до тех пор, пока мы не узнаем реально, что там было, и какая роль самого Горбачева, и был ли вообще этот путч и так далее. Просто вот...
Короче, ну... Билл Гейтс, рассказываю, да, придумал свои первые чипы еще тогда, да, и посредством, скажем так, того, что Земля плоская, внедрил их всему Политбюро, да, давайте уж так рассуждать, раз уж мы об этом. Вот, тут много слушателей дернулось у них ухо и глаз на тему, что такое преступность советского строя. Но мы не будем сегодня об этом, да, мы, собственно, вспомнили эту ситуацию, хотя я вижу много, много звонков. Ну, ладно, да, здрасте, Михаил.
Да, здрасте. Александр, ну, я, честно говоря, мне первое вот, в первой части и во второй части вот эта вот протянутая такая эстетическая струна, которая скрепляет, так сказать, тематику и...
От беспилотника и джинса к референдуму, вы про это?
Да, да, про джинсы я вам, кстати, скажу вообще крамольную вещь. Джинсы-то ладно, огурцы требуют сколько воды.
Но огурцы пользу приносят, а джинсы, насколько я помню, как это, да? Джинсы, да, это да, же вообще символ, да, капиталистического всего был.
Ну, конечно, конечно.
Я поэтому, помню, читал какую-то советскую фантастику в юном возрасте, которая обличала джинсы. В юмористическом ключе, но это была фантастика.
В 50-м году говорили о том, что джинсы – это вообще исчадие, так сказать, всего, чего можно быть исчадием.
Но, по сути, есть же такое расхожее выражение, что джинсы и жвачка, да, Советский Союз-то да, и да, это да. самое отправили к праотцам.
Да. Вот теперь смотрите. Насчет Советского Союза, праотцов и всего остального, всем любителям, так сказать, всяких версий докладываю, ну, правда, не стоя, а сидя, так сказать, на диване. Значит, смотрите. Никакого отношения, никакие элиты, никакие заговоры элит к развалу Советского Союза как геополитическому явлению отношения не имели, не имеют и не могли иметь. По одной простой причине. Потому что никто не собирался монетизировать свои положения и так далее. Это тоже, я тоже с этим категорически не соглашусь. Вопрос стоял очень просто. Значит, была иллюзия того, что экономически очень многие страны слишком много отдают, ну, я имею в виду входящие...
Республики, страны, республики,
да. Которые стали впоследствии странами. Слишком много отдают, скажем так, в федеральный центр своих доходов, возможностей, и слишком много разрешений спрашивают у федерального центра. Именно с этим связан, так сказать, основной первый посыл. Что хотелось быть, так сказать, не региональным, так сказать, наместником, а хотелось быть главой государства. И это было...
Ну, а еще зажимают по национальному признаку, я напомню, даже вот. Прибалтика же на этом стояла.
Ну, зажимание по национальному признаку там было не на первом месте. На первом месте там
ну, в том числе, но ноткой звучало там да. какого-то.
Ноткой всегда, ну, всегда национальная карта, она всегда разыгрывается, да. Вот, значит, поэтому люди хотели суверенитета ради суверенитета. Ни у кого никакого плана, что делать с этим суверенитетом, я почти уверен, что не было. Теперь, значит, так сказать, экономическая причина развала и кризиса, скажем так, финансового прежде всего, и управляемости Советского Союза являлось нарушение, сложнейшую вещь сейчас скажу, пропорций экономического роста. Когда мы делали танки, за танки выплачивали зарплату, а на эту зарплату ничего нельзя было купить. Это очень примитивно, но это очень точно. Значит, ну, вот, к сожалению, было вот так. То есть было огромное количество продукта, который создавался для оборонных целей. И этот продукт нигде не продавался. Оно продавалось в какие-то там баклажане, из которых нам там чего-то приходило, там, так сказать, экзотическое, там, в том числе там какая-нибудь руда или какие-нибудь там экзотические фрукты. Но речь идет о том, что в какие-то еще такие вот как бы глобальные страны у нас практически ничего за валюту не покупали. У нас за валюту продавался лес, уголь, руда, нефть и газ. Более ничего.
Ну, все как остальное... Калашниковое.
Нет, ну подождите. Калашникова, во-первых, так сказать, уже там лицензии были проданы, а и без лицензий, так сказать...
Ну, условно, Калашникова оружие же поторговалось.
Вы понимаете как? Дело в том, что оружие тоже, так сказать, этот рынок, он закрытый, понимаете? Этот рынок, он закрытый. И о нем тогда не могли говорить, не могли знать те люди, которые, так сказать, сегодня там легко и непринужденно рассуждают о вопросах, сколько танков, с какой там платформы, там, каких там этих самых леопардов, куда пошло, да? Поэтому это и сейчас рынок закрытый, и тогда это был рынок закрытый. Вот. Поэтому я этот рынок обсуждать не имею права просто. Да, он закрытый. Вот. Но он был 20-копеечный абсолютно в формате СССР. Так вот, нарушение пропорций экономического роста было основной причиной, так сказать, кризиса в Советском Союзе. А вот дальше эстетика, о которой вы, так сказать, с Гурденом великолепно проговорили. Понимаете, люди жили слишком серой, слишком сермяжной жизнью. И качество жизни поколений менялось очень незначительно. А хотелось. И поэтому многие люди стремились к тому, чтобы все-таки каким-то образом за там, труды двух, там, трех поколений, хотя бы в четвертом поколении получить какой-то скачок качества жизни. Скачок качества жизни. И в том числе эстетически. Именно поэтому, как мы с вами пришли к выводу, джинсы и жвачка, так сказать, были у всех в голове, а также у всех в голове были магнитофоны, запрещенная музыка, и любой даже там чешский эстрадный исполнитель, который приезжал сюда, воспринимался как просто, как сейчас, если там, условно говоря, там какая-нибудь звезда приедет ко мне, так сказать, домой спеть на, так сказать, 23 февраля. Ну,
кто-то Кутуньо какой-нибудь, да?
Да, да, условно так, да? И вот эта вот эстетика, и вот эта вот эстетическая потребность, которая абсолютно никаким образом в Советском Союзе...
Алла Борисовна не накрывала, да, полностью?
Ну, никак, не могла. Да и Алла Борисовна, вы пластинки Аллы Борисовны, помните, сколько стоили?
Честно говоря, нет.
Ну, я вам скажу, что они так хороших денег стоили. Именно.
Я помню, что Высоцкий стоил каких-то непотребных денег.
Высоцкий стоил непотребных денег только кассеты и бобины. Все, что издавалось апрелевским заводом, так сказать, у меня было, не стоило это никаких больших денег. Вот бобины с закрытых, так сказать, с Дубны, там, с каких-то закрытых концертов в научно-исследовательских институтах Высоцкого стоили действительно дорого. А вот то, что, так сказать, «Скалолазка», и которые росли «Чу Москва-Одесса», на синенькой маленькой пластинке изданы апрелевским заводом, не стоили это никаких денег, продавалось это все. Не просто было достать, но денег не стоило.
Я помню, ну, я помладше значительно, но я помню людей вот на Новом Арбате, тогда Кал Проспект, да, которые в магазине «Мелодия» стояли с этим всем, да, и, соответственно, грабили любителей музыки, да, на советские рубли.
Ну, абсолютно правильно, да. Я вам больше скажу, там еще был бизнес по переклеиванию этикеток пластинок, так сказать, там, да, так сказать, с одного, а потом человек приходил домой и там, так сказать, из
пластинки
«Валенки», песня «Валенки», его любимая песня «Валенки». Вот. Так вот, только за счет этого к элитам вся эта история не имеет, ну, никакого отношения, потому что, так сказать, это не элиты, это просто, так сказать, вот, к сожалению, Советский Союз не прошел ту точку именно пропорции экономического роста, когда надо было чуть-чуть индустрию развернуть в сторону потребления. У нас потребление глушилось. И называлось это мещанство, это вещизм, это вообще, так сказать, ты должен там сейчас в телогрейке, так сказать, бежать там, сдавать нормы ГТО и подвиги совершать.
Но тебе же квартиру дали за то.
Да, но тебе же за это квартиру дали через 40 лет упорного труда. Безусловно, я с этим соглашусь. Но речь идет о том, что вот это начинали только делать, не успели. Потому что, например, территория Украины была, так сказать, очень сильно напичкана, например, современнейшими текстильными фабриками.
Вопрос, какой был шанс сохранить? Давайте не о причинах, а о возможных последствиях. Какой был шанс сохранить это все?
Я оцениваю шанс, так сказать, приблизительно в 70%. 70% был шанс сохранить.
То есть 30% это, мягко говоря, серьезно не повезло?
Да. Глобально так. Причина, я вам могу сказать, какая. Почему я так, так сказать, такую процентовку даю? Ну, потому что, так сказать, люди были в шатком, неустойчивом положении. Антисоветских настроений до 91-го года практически не было. Все, у кого они были, они сразу уехали в первую же, так сказать, в первые же волны, так сказать, и уехали, куда хотели уехать. Все было открыто. Никакого настроения антигосударственного и тем более антисоветского в массе своей не было.
А как же слово «дефицит», например, такое достаточно болезненное?
Никакого дефицита к 91-му году не было. В 91-м году можно было совершенно спокойно купить все, уже появились и кооперативы, уже появились и кооперативные кафе, уже появилась, так сказать, и, так сказать, 88-я статья была, так сказать, уже как бы, так сказать, практически декриминализована, и люди за границу уже ездили, так сказать, и все было уже не совсем так. Ну, никакой массовой антисоветской линии вот именно вот в социуме не было. И на это я даю 70%. А вот 30% – это когда системы управления, когда все качни в одну сторону, поедет в одну сторону, качни в другую, поедет в другую. Качнули в ту, которую, так сказать, ну, как бы кто-то решил качнуть. Все. Элиты в этом вопросе – массовка. Никаких, так сказать, значит, ролей никакой.
Колесо истории провернулось, смяв их
просто
и нас и всех, да?
Просто колесо истории и заживало между другими колесами истории определенные места всех этих элит легко и непринужденно. И элиты в этом вопросе были массовкой, свидетелями, понимаете, происходящего. Вот я вам 100% доверяю.
Эмоционально хочется, чтобы был Михаил Горбачев какой-нибудь главным злодеем, понимаете, вместе с Чубайсом.
Эмоционально хочется, чтобы был Горбачев злодеем. Эмоционально хочется, чтобы ГКЧП были, так сказать, спасителями, которым не дали спасти. Нет, Все это не так. Дело в том, что в ГКЧП у каждого тоже были свои, так сказать, как говорится, мотивации.
Амбиции.
Нет, не амбиции, а именно мотивации. Кто-то, так сказать, не хотел разваливать страну. А как ее не разваливать, когда уже все прозвучало, как что будет? То есть ГКЧП пришло, по моим оценкам, где-то на полгода позже, чем оно могло победить, если уж так, знаете, тактически разговаривать.
Инерционно. Но это все да. Заглядывание в те моменты, которые поменять мы не можем. Можем так вот, что называется, на дистанции попробовать оценить. Хотя мне кажется, какую-то более-менее взвешенную оценку могут дать только исследователи будущих поколений. Давайте новости послушаем, а после у меня веселенькая пятничная темка есть.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, пятница, 17 марта. Обещал вам веселенькую тему, хотя по большей части вот все продолжают обсуждение по поводу виноваты ли ты или нет, и в чем ли, и так далее. Ладно, я бы не обратил внимания на новость, да, но у нее было развитие с нелицеприятными высказываниями, которые Роскомнадзор не поддерживает, однако СМИ почему-то начали это таскать. Итак, 7 марта в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили нам агентство, был доставлен господин Терехов, депутат Заксобрания Красноярского края, в реанимацию в тяжелом состоянии, и выяснилось, да, в том числе с его слов, что он употреблял БАДы, биологические активные добавки с мухоморами от нарушения сна. Вот, сказал, что он приобрел это на Даниловском рынке, в магазине это открыто продается, и, видимо, помогает, и в составе был мухомор. Скорую помощь вызвала жена, откачали, и, собственно, журналисты канала номер 8, там есть такой, начали его троллить. Подарили ему книжку «Ядовитые грибы России», вот, соответственно, писали саркастические репортажи про то, что депутат от партии «Новые люди» употребляет грибы, которые могут как-то действовать, да. И вот там вышел конфликт на такую нецензурную стадию. Я вспомнил, что я знаю господина Терехова, но не знал, что он депутат, да, это такой достаточно известный московский медиа-менеджер. Я не знал, что он вот депутат Красноярского края, да. Ну, специфический человек. Я решил посмотреть, чего же он нажрался-то. Чего же он нажрался аж до токсикологического отделения. Вот, потому что, ну, в моем понимании, мухоморы — это ядовитый гриб, который содержит там несколько токсинов, как мускаринового ряда, да. Вот, собственно, их там не один. И, в общем, можно лишиться печени, а можно в лучший мир попасть, да. Причем не надолго, а навсегда. И какое же было мое удивление, что, оказывается, у нас новая уринотерапия процветает в стране. Но у нас люди лечатся мухоморами. Причем не то, что лечатся, да, кто-то ходит в осознанное сновидение, то есть, ну, травится в галлюцинаторном смысле. Кто-то ищет там успокоение для сна или для чего-то еще. Вот, и оказывается, что существует такое, скажем так, течение, придумал это американский специалист по грибам Пол Стемец, что надо и кушать их немного. Это называется микродозинг. И вот этот микродозинг, мол, весьма целебен. Я посмотрел действительно на крупных наших этих сайтах, в том числе, которые мы с вами обсуждаем, где продается всякая всячина, там вполне спокойно продаются те самые мухоморы в различные такой промышленной фасовке. И, в общем, то, что об этом пишут, это прям популярно, да, это вот примерно как карты Таро, только в сфере лечения нетрадиционными этими самыми. Вот, веществами, да? Напомню, что это все-таки ядовитый психоактивный грипп. 4% всех отравлений в России происходит от грибов. Это около 1000 случаев в год. Причем, ну, там, до полтинника, до 50 они летальные. Вот, собственно, мухомор ядовит, да, подробности, что называется, каждый может посмотреть. Но, тем не менее, наши граждане покупают это на сайтах, торгуют этим в телеграм-чатах, торгуют этим в запрещенном инстаграме, в общем, везде. Это популярная, короче, штука. Причем, судя по тому, что я прочитал, да, в общем, не факт, что она опьяняет, да, не факт, что она дает то состояние, кроме отравления. Но вот люди с самым лучшим высшим образованием, да, собственно, у нас теперь коллективно тратится мухоморами. За один месяц 22-го года россияне почти 200 тысяч раз искали информацию об употреблении мухоморов микродозингом, да. За последние 4 года 18 раз количество запросов на эту тему увеличилось. Собственно, Роспотребнадзор всех предупреждает, что мускарин, ибатеновая кислота, мусцимол — это все токсические вещества, за которыми следует отравление, тошнота, рвота, обильное слюноотделение, сужение зрачков, галлюцинация, возбуждение и торможение, чередование этих состояний. И некоторые случаи заканчиваются летально. Его все хотел поговорить не господин Терех и его взаимоотношениях с журналистами, его взаимоотношениях с ядовитыми грибами, а о том, слышали ли вы про это. А может, вы знаете какие-то экзотические еще способы, которые вот мне неизвестны, да? Я вот вам рассказывал про антисептик Дорогова, да, как чудо лекарства. Про уринотерапию все мы слышали, да? Вот, собственно, вот про грибы это... Ну, для меня это, ну, нечто новое, да, что человек взрослый, там, в здравом уме, который, ну, более-менее понимает, что такое грибы, да, и там, что бывает от них, как ими травятся прекрасно, да, многие, ну, там, наверняка испытывали, да, что такое отравление грибами, вот, вот, соответственно, спокойно это употребляет и жаждет с этого получить пользу, вот, что же с нами стало после того, как мы перестали заряжать воду у телевизора. Это пишет нам XMR, и тут же пишет мегаваттник. Это дети тех, кто заряжал воду. Вот, ну, Виталий Филин напоминает старую историю про свежесть огурца, которую надо использовать для лечения, не отрывая от грядки. Вот, R2201 вспоминает про лижущих жаб, да, но это тоже история, там, вполне на Западе популярна. Вот, слышала, что яды в микродозе использует медицина, но просто купить БАДы и есть бесконтрольно — так себе вариант. Это отсылка к Авиценне или кому там, к Парацельсу, да, про нет ни лекарств, ни ядов, есть только дозировки. Потомки тех, кто отправил человека в космос, да. Ладно, вы в эфире, слушаю вас, расскажите мне про мухомора.
Добрый вечер. Ну вот это, ну лоси же жрут. Зайцы тоже, ничего.
Ну, мы с вами не лоси и не зайцы, не генетически.
Я осуждаю это поедание мухоморов. Ну, да, штука достаточно популярная, она не запрещенная. В лесу их достаточно ходят, люди прям в сырую едят. Я смотрел видеоблогер один. Он спортсмен, мастер спорта по дзюдо. Ему, ну, 50 лет, где тренировал, снимает, как он гуляет по лесу, ест мухоморы. Водит автомобиль после этого.
Ну, я напомню, что Юрий Лоза считает, что земля плоская. Это не мешает ему оставаться популярным певцом-исполнителем.
Хорошо, что мухоморы не ест при этом.
Вы знаете, ну, я бы не исключал, честно говоря. То есть мне точно неизвестно, но, скажем так, по совокупности заслуг это вполне возможно.
Пускай лучше мухоморы, но главное не поганки. Вот это уже посерьезнее.
Ну, а мухомор что, не поганка разве? В широком смысле.
Нет, есть псилоцибиновые поганки, осуждая тоже их употребление, запрещенное вещество, гораздо опаснее и серьезнее в плане галлюциогена, чем мухомор. Мухомор просто, ну, как бы, ну, в туалет он у
вас. Не, ну там печень отваливается. Я, кстати говоря, слушатель Максим, да, подсказывает мне врача попросите позвонить или токсиколога, кто понимает мухомора. Вот, если есть среди наших слушателей такие, или там сталкивались, позвоните, интересно. Вот, но в целом я хотел бы говорить не конкретно там об этом эпизоде или об этих, да, о том, что вот наш народ лечится очень странно. Вот, если вы знаете еще какие-то способы, ну, расскажите. Но многие шутят про белую поганку, которая должна подравнять любителей мухоморов, да, их количество. Ну, вот. Ну, вот я вот в этом смысле восхищен, конечно, находчивостью. И ведь, ну, очевидно совершенно, да, что это вот какая-то там вот такая, ну, не то что единичная, да, история одного специалиста американского, да, у нас вот вызвала такой отклик. Позвоните, расскажите, что-то нет среди нас любителей, да? А вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Сейчас тихо сделаю. Ну, мухомор для успокоения он никак не может использоваться. Наоборот, это викинги ели его, чтобы захватывать крепости. А бледная поганка там лизнуть стоит, и печень не будет.
Ну, жрут же люди мухомора, безотносительно того.
Да, не совсем опасный грипп, это, конечно. И в определенных этих может он лекарством, но ну, никак успокоительно. Так что это депутат, он не то рассказывает, а другое.
Депутат, может, и вообще не про мухомора, да? Это же так тоже, что называется. Вот, ладно, понял вас, спасибо. Я, говорит, один... Александр в лесу сапогом пинал. Вот пнул и успокоился. Вот пнул и успокоился. Написал вам про газ ксенон. Это сейчас не менее популярно. Но не в лекарственных же средствах, наверное. Едят мухоморы потомки викингов. Но, честно говоря, это же тоже большой вопрос, что именно там употребляли викинги. Вот, так, что еще? Что еще на этот счет? Ну, не хотите вы давать секреты народного лечения? Честно говоря, я очень жалею. Я думал, это слово отзовется, да? Можно вызвонить лося, предлагает Виталий Вилли. Они же мухоморы едят, и лось-то точно даст фактуру. Вы знаете последнего лося, которого мы могли вызвонить? Рашкин убил, поэтому тут, к сожалению, не получится. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день. Я по поводу грибов.
Давайте.
У меня в 10-м году обнаружили рак 4-й степени. Московские больницы отказывались меня оперировать, потому что у меня еще поливалентная аллергия. Короче говоря, нашелся институт, который сделал мне эту операцию. 9 дней в реанимации, но неважно, я выжила. После этого нужно было химиотерапию. Но так как у меня поливалентная аллергия, значит, прекрасный химик, он мне сказал, неизвестно от чего, раньше умрете. Значит, а мне попалась просто книжка американского медика, у которого обнаружили в свое время тоже онкологию. Я изучила эту книжку, и, короче говоря, там упоминалось о грибах. С тех пор, это прошло уже сколько, 13 лет будет, да? А каждый год мы заказываем из Китая нужные мне грибы. Не все грибы, то есть для, именно для моего случая. Значит, 7 видов грибов. Вот 13 лет. Я держусь на этих грибах. Так что...
Помогает, слава богу, тут история же такая.
Да, да, я просто хочу сказать. Хирурги, правда, это не признают. А вот, говорят, что это просто чудо. Я не спорю, что я им очень благодарна. Прекрасно сделана операция. Вот, но в этом году... Получилось так, что мне пришлось опять с онкологией столкнуться. И врач-онколог... сказал, что он мне в это верит. Так что вот просто нужно, как говорится, черпать информацию, ну, из нужных источников.
Вы знаете, когда я сталкивался с онкологией не у себя, а у близких, у меня один человек убедительно доказывал про масло черного тмина и рассказывал про случай, когда это помогло. Но вот это, кстати, говорит еще одна такая вот история. Если вы считаете, что вам помогает, и вам помогает, это хорошо. Но доказательная медицина все-таки это нечто иное. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня дом в деревне. Так вот, деревенские, я уже давно там живу летом, все деревенские делают на самогонке настой этих мухоморов. И это хорошая настойка, помогает при радикулите, при заболевании разных суставов. То есть практически в каждом доме имеется вот эта настойка. Поэтому применять, конечно, вовнутрь там пить, это совсем другое. А вот что касается наружного применения, настойка этих мухоморов, на, ну, спирта нет.
Вот делают... говорят, у нас деревня вымирает, да? А вот вопрос, почему? Вместо медицины, потому что там вот такое, да? Вот, поэтому самогон, грибы вместо антибиотиков, так, такая, в общем, история. Вон, Пузатый Жожин пишет, поздравляю. Сейчас поздравляю, вы теперь Геннадий Петрович Малахов. Ну, где-то близко уже, судя по звонкам. Да, алло.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что вот в разгар пандемии и вообще, когда люди болеют зимой, нужно идти в больницу и брать рецепт на антибиотики у врачей. А запись к врачам электронная. И вот я как-то обратилась в поликлинику, пришла, думаю, ну, мне нужен вот рецепт. Я попасть не могла, была ближайшая запись на апрель, это было в том году, я в январе позвонила. И вот думаю, если бы наше государство заботилось о нас, то, допустим, они бы разрешили продавать антибиотики без рецептов, потому что рецепт получить очень сложно. А люди же не дураки, и у всех есть и друзья, и знакомые врачи, и мы могли бы лечиться спокойно. Но у нас сейчас это как бы недоступно для всех.
В смысле, недоступно выписать рецепт, вы считаете?
Недоступно попасть к врачу по электронной записи. Это, ну, это очень тяжело.
Вы знаете, я неоднократно с этим как-то справлялся в более сжатые сроки, о которых вы говорите.
Ну, вы знаете, вот это, видимо, было то, что было очень большое количество людей, и вот запись была на 4 месяца вперед к терапевту. Это же, ну, это ненормально.
Ну, а сейчас так же?
Я уже больше никогда туда не ходила. Я хожу в платную, как бы, и это быстро и четко.
А мухоморы-то здесь при чем?
А не мухоморы, я хотел сказать про тибетский кордицепс. У меня тоже был...
Кордицепс — это слово мне известно из одной из компьютерных игр, да, весьма известных, где он поражал мозг людей, они становились зомби. Вы мне про это хотите рассказать?
Нет.
Last of Us игра называется.
Это кордицепс, это в Северной Индии, вот мой друг туда ездил, и он... Видел, как встречают те, кто едет его, ну, ходит добывать в горы там осенью и весной. И вот его употребляют свежим, а для тех, кто там далеко живет, его высушивают. Это как бы личинка, она потом прорастает как-то.
Да. Сериал, говорят, Last of Us тоже сняли. Хорошо работает. Я не к тому, что я хочу обесценить вашу историю, я к тому, что я вот вспомнил еще, да, как... Кстати говоря, 91-й год, по-моему, да, в Таджикистане я тогда был. В автобус зашел человек, который агитировал советских людей покупать у него мумиё, не говоря, что такое мумиё, да. Вот, и когда один мальчик, который много читал, встал и сказал окружающим, что такое мумиё есть, вот этот самый продавец целебного высокогорного средства от всех болезней, чуть этого мальчика взглядом не испепелил с очевидным желанием того, кто ему бизнес сломал, в общем, соответственно, как-то наказать. Да? Ну, вы, я надеюсь, знаете, да, что такое мумиё, от чего оно вам помогает. Да? Я не буду повторять свой подвиг тех лет. Вот, но я к тому, что люди верят, да, эффект плацебо существует, да. Вот, но вот мухоморы меня удивили, да, мухоморы меня удивили. Пишут, что А, к дежурному врачу можно моментально сейчас попасть. Вот, и, собственно, вот пишет мне же, вы настолько далеки от темы, которую вы сейчас обсуждаете. Да вы лечитесь уриной-то, я никаких возражений не имею, просто не надо навязывать это всем остальным в качестве универсального средства от всех болезней. И я указываю, да, что вот для вас мухомор съедобный гриб, да, пожалуйста, не нужна вам печень, новая вырастет, да, печень это же такой орган. Вот, но я к тому, что это, ну, некое безумие, да, и, собственно, хотел этим ощущением с вами поделиться. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Юрий. Вы знаете, насчет уринотерапии и грибов не буду спорить, но мумиё продается в аптеках, так просто для справки.
А у нас, вы знаете, что висела люстра Чижевского, да, во всех кабинетах физиотерапии?
Может быть, не знаю, но в аптеках до сих пор продают мумиё, это я...
А, ну, люстра Чижевского считается, да, это не только что она пыль классно собирает, еще и отчет помогает.
Ну, может быть, наверное, какие-то исследования были. Насчет люстра Чижевского врать не хочу. Наверное, Чижевский, прежде чем...
Валидол еще считается от сердца помогали, да, помогает. Знаете такую историю?
Не знаю, я...
Не слышали никогда про валидол, нет?
Нет, вот оно... Мумиё как-то я покупал, я аллергик по весне, и мне, может быть, это, конечно, плацебо, но мне помогало.
Да и хорошо, я же не про это. Я к тому, что хочу обратить ваше внимание всех, что существует такая... штука, как доказательная медицина. Но обратите свой взгляд туда, да? Что мы все про... Врачи нам не помогут, дайте нам антибиотики без рецепта. Кстати, восхитительная история. Но урин с мумиё нам поможет от всех болезней. Остается у нас совсем немного времени. К сожалению, не могу я взять ни одного звонка, да, ни одного звонка в силу ограниченности и личного моего сознания, да, и ограниченности нашего времени. Вот. Но хочу сказать, что, смотрите, весна – опасное время. И для аллергиков, и с точки зрения... там, витаминов, и с точки зрения вообще, да, там, психофизического состояния. Но я вас прошу, сходите к врачу, да. Ну, сходите к врачу, но вызовите на том, да, как в том анекдоте, да. Вот, но все же избегайте вот таких историй, да, ну, чтобы не становиться героями светской хроники. Что еще хочу сказать? Всем желаю хороших выходных на этой недельке. Немного мы с вами встречались, но на следующий продолжим. Я пока здесь и буду с вами. Берегите себя, берегите своих близких, здоровья всем. Ну и я надеюсь, эти первые полноценные весенние метеорологические выходные принесут нам только радость. Слушайте радио.